Глава 114. Пока мы рассуждали об этом и тому подобных вещах, на море поднялось большое волнение. Небо обложило со всех сторон тучами, и день потемнел. Матросы в страхе бросились по своим местам и в ожидании бури убрали паруса. Но ветер гнал волны то в одну, то в другую сторону, и кормчий совершенно не знал, какого ему курса держаться. То ветер гнал нас по направлению к Сицилии, то поднимался Аквилон, хозяин Италийского берега, и во все стороны швырял наше покорное судно. Но что было опаснее всяких бурь, так это нависшая внезапно над нами тьма, до того непроглядная, что кормчий не мог рассмотреть как следует даже корабельного носа. И вот, о Геркулес, когда буря разыгралась вовсю, лих обратился ко мне, трепеща от страха и протягивая с мольбой руки, воскликнул: «Энколпий, помоги нам в опасности, возврати судну сестр и священное одеяние. Заклинаю тебя, сжалься над нами, прояви присущее тебе милосердие». Он все еще вопил, когда внезапно налетел сильный шквал и сбросил его в море. Буря завертела его в своей неумолимой пучине и, выбросив еще раз на поверхность, наконец поглотила. Тут самые преданные слуги Трифены поспешно схватили свою госпожу и, посадив ее вместе с большей частью поклажи в лодку, спасли от верной смерти. Я, прижавшись к Гетону, громко плакал и говорил ему: «Мы заслужили от богов, чтобы только смерть соединила нас, но безжалостная судьба отказала нам даже в этом. Смотри, волны начинают уже опрокидывать наше судно. Смотри, уже скоро гневное море вырвет любящих друг у друга из объятий. Итак, если ты на самом деле любил Энколпия, то подари ему поцелуем, пока еще можно. Вырви из рук немедлящей судьбины эту последнюю радость». Лишь только я это сказал, Гетон разделся и, прикрывшись моей туникой, подставил мне лицо для поцелуев, а чтобы слишком яростная волна не разлучила прильнувших друг к другу, он одним поясом связал обоих, говоря: «Так, по крайней мере, подольше нас, связанных вместе, будет носить море. А может быть, оно сжалится и выбросит нас вместе на берег, и какой-нибудь прохожий из простого человеколюбия набросает на тела наших камней, или же, в крайнем случае, яростные волны замоют их незаметно песком. Я даю связать себя последними узами и, лежа, как на смертном одре, ожидаю кончины, которая уже не страшит меня». Буря, между тем, заканчивала то, что ей было предписано роком, и бросилась уничтожать все остатки нашего корабля. На нем не было теперь ни мачт, ни руля, ни снастей, ни весел. Подобно необтесанному обрубку носился он по воле волн. Появились рыбаки, приплывшие на своих маленьких лодках в надежде награбить добычи, но, заметив на палубе людей, готовых защищать свое имущество, забыли о жестокости и оказали помощь. Глава 115. Мы услыхали странные звуки, которые раздались из-под каюты кормчего. Точно дикий зверь рычал, желая вырваться на свободу. Пойдя на звук, мы наткнулись на Эвмолпа. Он сидел и на огромном пергаменте выписывал какие-то стихи. Пораженные тем, что Эвмолп даже на краю гибели не бросает своих поэм, мы, несмотря на его крики, выволокли его наружу и велели образумиться, а он, рассердившись, что ему помешали, кричал: «Дайте же мне закончить фразу, поэма уже идет к концу!» Тут я ухватил одержимого и велел Гетону помочь мне отвести воющего поэта на землю. И вот, когда это было устроено, мы добрались, наконец, печальные до рыбачьей хижины, и, кое-как подкрепившись испорченной во время кораблекрушения снедью, провели там невеселую ночь. На следующий день, когда мы держали совет, в какую нам сторону направиться, Я вдруг заметил, что легкая зыбь крутит и прибивает к нашему берегу человеческое тело. С печалью в сердце стоял я и увлажненным взором созерцал вероломство моря. «Может быть, — воскликнул я, — в какой-нибудь части света ждет его спокойная супруга или сын, не знающий о буре, или отец, которого он оставил и, отправляясь в дорогу, поцеловал. Вот они, человеческие расчеты, вот они, наши честолюбивые помыслы, вот он, человек, которого волны носят теперь по своему произволу. До сих пор я оплакивал его, как незнакомого, но когда волна повернула утопленника, чье лицо нисколько не изменилось, я увидел лихо. Этот не так давно грозный и неумолимый человек теперь лежал чуть ли не у моих ног. Я не мог больше удерживать слезы и вновь ударяя себя в грудь, повторял: «Где же теперь твоя ярость? Куда девалась вся твоя необузданность? Твое тело отдано на растерзание рыбам и морским чудовищам. Недавно ты хвастал своим могуществом. И вот после кораблекрушения твоего громадного корабля и доски не осталось. Наполняйте же, смертные, наполняйте сердца ваши гордыми помыслами. Будьте, будьте предусмотрительны. Распределяйте ваше богатство, приобретенное обманом и хитростью на тысячу лет. Ведь и этот вчера еще придирчиво проверял счета своего имущества, ведь и он в мечтах назначил день, когда достигнет берегов своей родины. О боги и богини, как далеко лежит он теперь от цели! Но не одно только море так вероломно к людям. Одному в сражении изменяет оружие, другого погребают под собой развалины дома в тот миг, когда он дает обеты богам, иному приходится испустить непоседливый дух, вылетев из повозки, обжору душит пища, умеренного воздержания. Словом, если поразмыслить, то крушения ждут нас повсюду. Правда, поглощенный волнами, не может рассчитывать на погребение, но какая разница, чем истреблено будет тело, обреченное на гибель? Огнем, водой или временем. Что там ни делай, все одно выйдет. Пусть даже могут растерзать тело дикие звери, но разве лучше, если пожрет его пламя? Напротив, когда мы гневаемся на рабов, то наказание огнем считаем самым тяжелым. Так не безумие ли заботиться о том, чтобы малейшая частица нашего тела не осталась без погребения? Тело лихо сгорело на костре, сложенном руками его врагов. Эвмолб же, сочиняя надгробную надпись, устремил вдаль взоры, призывая к себе вдохновение.